Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Священник, убитый на севере Франции. И реакция христиан. Мнение о том, что происходит в Европе. Что значит «просьба Христа к Богу Отцу»? Не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне. 190 лет со дня казни декабристов. Как сегодня оценивают историки их восстание? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
На днях на севере Франции, недалеко от города Руан, террористами был убит священник. Один из тех, кого они взяли в заложники во время мессы. О таких событиях сложно не то что говорить, но даже думать. Однако они уже стали реальностью нашей жизни. Это ведь далеко не первый случай, когда экстремисты приносят простых людей в жертву своим идеям. Тут и Бельгия, и Германия, и Франция. И как на это на все реагировать? Вот не на государственном уровне, тут понятно, что нужно делать, хотя и непонятно как, а вот на уровне простых людей и христианских общин. И какова вообще сейчас реакция христиан в Европе? На связи с нами Жан-Франсуа Тири, руководитель культурного центра «Покровские ворота». Здравствуйте, Жан-Франсуа.
Здравствуйте, Алла.
Вы могли бы вашими размышлениями поделиться? Вы человек, который в Европе родился и вырос. Вы глубоко погружены во все процессы, происходящие в Бельгии, во Франции. Про то, что происходит в Германии, вам прекрасно известно. Что вы думаете об этом?
Да. Да, мне очень сложно отделяться, просто отдаляться от происходящего, потому что, ну, кажется, что брата убили на самом деле. Я чувствую всю мощь вот этой трагедии прямо на своей шкуре, на самом деле. И мне об этом даже немножко сложно сейчас говорить. Но я первая моя реакция, ну, конечно, это то, что у нас мученик появился, потому что, особенно имея в виду сейчас последнего теракта в Франции, в церкви, где убили священника, прямо за алтарем, как бы, да, в конце мессы. Поэтому это настоящий мученик. Но я сказал бы так, прежде всего, что те люди, которые это совершают, они, ну, никак это не могут совершать от имени религии, да. И я для себя очень четко разделяю мусульманская вера, мусульманские верующие и террористы, которые стараются во всей Европе умножить страх и заставлять, как бы, нас закрыться на самом деле, отчуждаться от других. И я думаю, что одна из, ну, главная, наверное, задача этих людей – это именно вот создавать атмосферу страха и пробудить у людей какую-то ненависть, пробудить желание реагировать так жестоко. Но мне кажется, что это не будет христианское такое мышление, не пробуждение христианской веры.
А каким должно быть христианское отношение к происходящему, как вы считаете? Ведь попустительство и отсутствие какой-то реакции, такой довольно жесткой, может быть, даже иногда, провоцирует дальнейшую эскалацию подобного насилия и таких действий. Ну, это тоже не выход ведь.
Да. Здесь, мне кажется, что нужно разделять ответственность государства, которое должно просто обеспечить право верующим жить и право вообще каждый граждан жить в мире. Это его ответственность, и здесь это его попустительство, без сомнения, с одной стороны. И жизнь христиане, которые живут в этом обществе, ну, как христиане, их задача, ну, в другом состоится. И мне очень поразила реакция епископа местного, который, он был в Варшаве на Всемирный день молодежи, и его первые слова имени были о том, что католическая церковь не имеет никакого другого оружия, чем молитва и братской любви. Вот это наше оружие, А государство, да, должно заниматься этим, наверное. Но мы, как христиане, прежде всего, именно как, да, как христиане, должны понимать, что это наша единственная задача, как бы готовиться к судному дню, готовиться к, ну, обратиться все больше и больше к Богу. И даже такие события, наверное, они для этого и происходят.
Жан-Франсуа, но довольно сложно оставаться с холодным умом и в таком трезвом, наверное, в таком сбалансированном состоянии, когда такое происходит в твоей стране. Возможно, сейчас будет какая-то волна протестов, возможно, сейчас будут какие-то демонстрации, выражения недовольства. Может быть, это уже сейчас началось во Франции и в Германии. И весь этот гнев будет направлен на людей, приехавших в эти страны за последнее время, с беженцами, которые искали там укрытие, среди которых, как выясняется, было немало людей, не имеющих отношения к тем территориям, которые действительно пострадали во время войны. Там много людей, которые купили себе соответствующие, там, сирийские, например, паспорта. И как вот с этой общественной реакцией быть?
Ну, надо сначала сказать все-таки, что все эти теракты, которые были совершены, ну, кроме, может быть, этого беженца из Сирии, из Германии, но все они были сделаны местным жителям, которые жили там уже несколько лет, может быть, из второго поколения некоторые из них. И это они брали оружие, они как бы не нашли в этом обществе никакой знака надежды. И они радикализировались иногда очень быстро, даже как случай в Ницце. Поэтому это вопрос, мне кажется, немножко глубже. И реагировать просто против этих людей, которые сейчас приехали, и которые действительно бегут от войны, от бедности, и чтобы и они страдали от действий этих террористов, мне кажется, было бы не совсем правильно с нашей стороны. Наоборот, меня очень поражает на самом деле, как наши церкви принимают этих беженцев, которых, в конце концов, ну да, их много, конечно, но совершенно в нормальных пропорциях, да, они особенно в больших городах, потом они распределяются, может быть, в маленькие села, но как христиане их принимают в приходе, как они и заботятся о них, и эти люди очень, ну, может быть, начинают ассимилироваться. Поэтому, мне кажется, что есть разные проблемы, нельзя все в одном, как бы, все смешивать в одном. И нельзя просто вину этих терактов наложить просто на новых иммигрантов. Это они как бы ни при чем, на самом деле, очень часто.
Жан-Франсуа, а у вас нет ощущения, что подобные действия, одно за другим совершаемые на территории Германии и Франции, это попытка спровоцировать некую волну народного недовольства, например?
Именно, это именно то впечатление, которое у меня есть, чтобы пробуждать у людей именно это чувство ненависти, насилия, которые надеялись, что все это прошло. У меня такое впечатление, потому что когда вторгались в эту церковь, это буднее место. Буквально, ну, буднее место, никого нету, да, 5 человек молились и священника. Если они хотели убивать много народу, они не пришли бы на буднее место, ну, в воскресенье, где, может быть, были 200-500 человека. И они могли тогда уже, ну, просто результаты были бы гораздо плачевнее. Поэтому сегодня это как знаковый на самом деле, что и вы, которые в ваших церквях, вы не в безопасности. Вообще никто не в безопасности сегодня в Европе. Что вы на самолете, что вы в поезде, что вы в церкви. Вы все можете, мы можем завтра вас достигать и вас убить. Конечно, я думаю, что главная задача именно в этом.
Действительно получается, что никто не застрахован и не защищен. И в этой ситуации просто не очень даже понятно, а к чему апеллировать и как, откуда ждать защиты. Ты не понимаешь, где завтра может рвануть. И в подобной системе координат, где, в общем-то, страх и риск, они всегда присутствуют и имеют место. Что, как вы думаете, вот просто по вашему опыту, поскольку вы очень глубоко тоже проживаете все эти процессы и ситуации, что может предпринять человек? Вот не силовик, не человек, который находится во власти, а самый простой человек.
Есть тоже очень многие примеры, как возрождаются крестьянские общины, и не обязательно крестьянские общины, да, это могут быть люди, которые собирают одежды, которые передают беженцам, но которые показывают, что есть возможность на местах, в маленькой деревне, в маленьком городе создавать такое место более, справедливости, может быть, любви, скажем, вот такие, мира. Я думаю, что мы это именно то место, откуда должно все заново начинать. Из маленьких общин, которые начинают свидетельствовать о такой, о другой человечности, о другом взгляде на человека, который хочет строить что-то. Одновременно есть очень многие люди, которые стараются строить вот этот мир более справедливый, и о которых не говорят ни в каких журналах, газетах. Ну, я вижу, что оттуда можно как бы начинать заново.
А вы лично много знаете таких примеров?
Да, я знаю, например, как, в основном примеры, которые я знаю, они в Италии. Они связаны, например, в одном приходе, люди собирают именно одежды, чтобы раздавать беженцам и бедным людям, в основном это люди приезжие, и как увидев, как католики это делают, как мусульмане стали им помогать, и чтобы участвовать просто в этом деле. Это один пример. Мы об этом, кстати, будем говорить в ноябре в нашем культурном центре. И другой пример – это как врачи принимают... иногда бесплатно, когда нужно, и консультируют этих больных, которые тоже не могут оплатить медицинские услуги.
Это из числа беженцев вы имеете в виду больных?
Знаете, это беженцы, но это могут быть беженцы из несколько лет тому назад, например, которые приехали, но не могут найти работу и живут в бедности.
Жан-Франсуа, а насколько такие примеры, как вам кажется, они могут, оказать какое-то влияние на общественное сознание? Ведь это же капля в море. И протестные настроения очень сильны, мы же знаем об этом.
Да. Я не знаю, но я просто не вижу другого решения. Не сверх должно поступать. Сверх, конечно, законы и так далее, но, не знаю, Христос воплотился в маленькой деревне, а не в Иерусалиме или в Афинах. Это метод христианства, да, который начинает из маленького и который, может быть, потом заразит весь мир. Но мне очень нравится этот метод просто.
Этот метод называется, наверное, личный пример.
Да, это личный пример, свидетельство, смирение. Да, это именно такое, да.
Спасибо вам за комментарий. Жан-Франсуа Тири, руководитель культурного центра «Покровские ворота» в Москве, был с нами на связи по телефону. Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Вы слушаете наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия. Нередко этот текст вызывает вопросы, может быть, даже недопонимание или недоумение. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из Евангелия от Иоанна, из 17 главы, где есть такие слова. Христос молится Богу Отцу и говорит: «Я о них молю», имея в виду своих учеников, «не о всем мире молю, но о тех, которых Ты мне дал, потому что они Твои». Как это понимать? То есть получается, что он молится не обо всем мире, не обо всех нас, а только о тех людях, которые непосредственно следуют за ним. Вот что это такое? Как же тогда понять, что Бог есть любовь, и Бог есть Отец для абсолютно всех людей, вне зависимости от того, осознают они себя вместе с Ним или не осознают? В нашей студии протоиерей Максим Козлов, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Максим, как это понимать?
Понимать, как и любую евангельскую цитату, нужно в контексте повествования евангельского в целом. Во-первых, нужно вспомнить, когда эти слова были Спасителем произнесены, а именно во время прощальной беседы с учениками. Тогда, когда Он открывает им и тайны Царствия, и устанавливает таинство Евхаристия, и дает обетование о Церкви. Данные слова относятся к тому, что церковь и наполняющие ее первое и последующее поколение христиан составляют некое средоточие человеческого рода, некую сердцевину, без которой и вне которой нет спасения. Говоря это, мы не говорим того, что для людей, которые в силу объективных обстоятельств исторических, личностных и прочее, земной путь прошли вне церковной ограды. Но утверждаем лишь ту несомненную истину, что в пределах христианского миропонимания, мировоззрения, веры в Царстве Небесном нет подразделений буддийских, мусульманских, индуистских, синтоистских, каких-то других. Есть только Церковь Христова. Только во Христе и со Христом возможно спасение в вечность. И это, хотя в земной истории получается так, что отнюдь не все представители человеческого рода, и даже, может быть, не большинство его, составляет наполнение Церкви Христовой, она есть та соль, без которой все не осолится. Та закваска, без которой тесто не взойдет, то направляющее начало, без которого в истории нет смысла. И понятно, с одной стороны, есть и особенная ответственность на каждом христианине. И чем больше ему дано, тем больше ответственность. У мирянина одна, у священника другая, у епископа третья, у патриарха четвертая. И, соответственно, мера искушений, испытаний совершенно иная, чем у людей, находящихся вне видимой ограды церкви. И помощь Божия и попечение Божие об этих людях, свободная воля которых совпала с промыслом Божиим о них, тоже особая.
Отец Максим, а это, вы меня простите за этот вопрос, но не слишком ли самонадеянно для христиан говорить, что мы спасемся, а все остальные нет?
Итак, я сказал прямо противоположное.
Уточните, пожалуйста.
Я сказал о том, что нет равнозначных путей к спасению, что мы не принимаем агностическо-позитивистскую максиму о том, что Бог один во всех религиях, и все, так сказать, конкретные религиозные мировоззрения не имеют значения для там, загробной участи человека. Мы говорим о том, что в вечности есть только Царствие Божие Отца, Сына и Святого Духа, и та Церковь, которую, став Богом человеком, Христос основал и в которой с собой, с божественным бытием соединил человеческий род. И даже те люди, которые здесь на земле эксплицитным, очевидным образом в церкви не были или о ней не знали и не могли знать, для них спасение через голос совести, который есть голос Божий в душе каждого человека, открывается в вечности только в этой церкви. Соответственно, для тех, кто уже здесь на земле призван в ней находиться и несет миссию проповеди и жизни христианской и для самого себя, и для всего внешнего мира, о них попечение Божие совершенно особенно.
Спасибо за этот комментарий. Протоиерей Максим Козлов, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной, был в нашей студии и комментировал для нас актуальное Евангелие. До свидания.
Всего доброго.
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Вы слушаете наш еженедельный журнал.
Живая история.
190 лет назад, 25 июля 1826 года, в Петропавловской крепости Петербурга были казнены 5 декабристов. Часть участников восстания были уже отправлены в Сибирь, около 170 офицеров разжалованы в солдаты и сосланы на Кавказ. Мы сегодня нередко представляем себе этих людей по фильму «Звезда пленительного счастья» Владимира Мотыля, снятого, кстати говоря, к 150-летию восстания. Там юный Игорь Костолевский и Эва Шикульска, такой образец романтической любви, и Алексей Баталов, и Олег Стриженов, Ирина Купченко, Наталья Бондарчук, словом, самые красивые лица советского кино. А Павла Пестоля вообще играет молодой Олег Янковский. И, конечно, симпатии зрителей навсегда остались именно с этими героями. Их образы абсолютно соответствовали советскому прочтению «Восстания декабристов». Однако историю необходимо переосмыслять. Что сегодня можно сказать об этих людях? На связи с нами академик Российской академии наук Юрий Пивоваров. Здравствуйте, Юрий Сергеевич.
Добрый вечер.
Когда мы говорим о декабристах, вот что все-таки это были за люди? Это альтруисты и, я не знаю, там, безумцы, которые пошли против собственных привилегий ради того, чтобы жизнь в стране наладилась? Или это романтики, которые сами не понимали, чего они хотят? Как бы вы их охарактеризовали?
Ну, вы знаете, я прожил долгую жизнь, у меня отношение к декабристам менялось там постоянно. Но я должен сказать, что, что бы мы с вами сейчас ни сказали о декабристах, миф о них сохранится в русской культуре. Всякая культура построена на мифах. Миф – неплохое слово, это хорошее. И во Франции, и в Германии, и в Италии, и так далее. И из русской истории декабристов уже никогда никуда не удалишь. И неважно, какие они были – хорошие, плохие, умные, неумные. Вот они всегда были и будут. Но они были разные совершенно. Вообще, кстати, вот мы сейчас говорим про Турцию, попытку переворота. В России весь 18 век были государственные перевороты. Практически каждое царствование заканчивалось или начиналось переворотом. Это была последняя попытка русской гвардии взять власть в свои руки. Это была последняя попытка русской аристократии ограничить самодержавие. Одновременно с этим это была первая попытка русской революции. Да, вот, в одном и том же явлении мы видим и последнюю попытку гвардии, русской аристократии, и первую попытку русской революции. Революция – это то, что меняет социальный строй, экономический, правовой, политический и так далее. И то, что не удалось этим ребятам в 25-м году, они в феврале 17-го года сделали, вот когда они свергли Николая II. То есть это было начало революционного процесса. В этом смысле Ульянов Ленин был прав, когда говорил, что там декабристы разбудили Герцена, Герцен там какую-то революционную агитацию начал и так далее. Вот. Это было очень сложное явление, и там были совершенно разные люди. Там был, например, либеральный демократ Никита Муравьев, один из лидеров Северного общества. Да, декабристы были Северное общество, Южное общество. Русский аристократ, участник войны 12-го года. Он хотел устроить Россию на таких либеральных, федеральных, демократических, правовых. Ну, в общем, то, что вот у нас в последние десятилетия. И был Павел Песель, Павел Иванович. Несмотря на то, что он Иванович, он был лютеранин и немец, и сын там Ивана Борисовича Пестеля, который был там казнокрадом и очень жестким генерал-губернатором Сибири. Пестель хотел здесь устроить такое тоталитарное государство. Его называют предшественником большевиков с диктатурой, с господством тайной полиции и прочее, прочее. То есть декабристы это мы их называем декабристами. Это были очень разные люди с разными намерениями, с разными идеями, с разной биографией. Единственное, что их объединяло, они все были детьми 12-го года. И Пестель, и Муравьев сражались под Бородиным. И будучи антиподами политическими, они доблестно защищали нашу Родину.
Юрий Сергеевич, а правильно я понимаю, что если все-таки сравнивать их с людьми, устроившими впоследствии уже нам 1917 год, то декабристы – это были люди более совестливые, что ли? Вот насколько, если я опять же правильно понимаю, крепостное право они рассматривали не как тормоз экономического развития России, а как безнравственное, прежде всего, явление. И восставали против него именно потому, что оно безнравственно, а не потому, что оно там какие-то экономические процессы может притормаживать.
Вы знаете, что даже когда отменяли крепостное право в 1861 году, то есть через много лет после декабристов, выяснилось, что до отмены крепостного права русское сельское хозяйство было более производительным, чем после. То есть здесь дело, конечно, не в экономике. Дело, вы правильно сказали, о нравственных вещах. Да, там были люди, которые были очень нравственные, а были люди безнравственные. Ведь как простить этим ребятам? Я вам должен сказать, кстати говоря, что для меня это дело семейное. У меня два прапрапрадеда участвовали в этом движении. Вот офицеры гвардейского экипажа Александр и Петр Беляевы были осуждены по 4-7 разряду. И так далее. Вот, и сыграли важную роль. Вот в фильме «Звезда принятного счастья» есть сцена, когда там один офицер может арестовать Николая I, но не арестовывает, как бы, дворянин, это как раз мой прапрадед. То есть для меня это семейная история, и я как бы ее переживаю не только как историк, но и как потомок этих людей. Вот так вот, но не в этом дело. Это я не для этого сказал, чтобы, значит, вот присоединиться, конечно, я не декабрист. Дело в том, что там были разные люди, вот, например, ведь они, эти ребята молодые, эти офицеры, вывели на Сенатскую дворцовую площадь солдат, да, которые были безграмотные, которые были из крепостных, и они им говорили, это хорошо известно, что ура, Константин, То есть они бунт против монархии организовали так, что это как бы за восстановление династического принципа, за старшего брата Николая I Константина. Ура, Константин, ура, Конституция. Солдаты спрашивали, а Конституция это кто? А это жена Константина. Это был обман. И хотя вот пятерых повесили, а там 120 человек были отправлены на каторгу, солдат ведь прогнали через строй шпицрутенов, и многие погибли там, они вообще были обмануты. Это так вот, просто вот вдогонку, да? Но декабристы всегда, еще раз, вот говорю о том, с чего начал, они останутся в нашей истории как попытка действительно такого романтического бунта. Тогда характерно для Европы, вот я говорил о переворотах российских, традиционных, гвардейских, но это было время вообще революций, после наполеоновских войн, революций в Европе, в разных странах. И они были очень романтичны, они были такие вот очень красивые. Так и здесь. Знаете, вот эта вот эстетическая красота декабристского бунта, она всегда будет завораживать русских людей, православных, неправославных, там, я не знаю, верующих, неверующих, разных людей совершенно. Это было очень сложное явление с позитивными намерениями, с негативными последствиями. С негативными намерениями и с позитивными последствиями. Очень сложное. В несколько минут сказать нельзя. Вот что касается меня, я потерял всякую вот такую вот восхищенность ими. Ну, потерял и в какой-то момент моей жизни такую бдительность, что же вы сделали? Вы помешали возможностям каких-то разумных реформ, разумного курса и так далее. Ведь Николай I, который очень плох в русской историографии, ему говорят, что он плохой, не путайте с последним Николаем II. Ну а что вы хотите, когда он понимал, что они хотят уничтожить его, всю его семью и его детей? Ну, как он мог быть царем-реформатором-освободителем, когда он зашел на трон, когда чуть его не убили, его семью? И будущего, кстати, царя-освободителя, его сына, царевича Александра, будущего Александра II. Это трагедия. Она очень красивая. Она такая римская трагедия. Но в ней было много всякого. И постыдного, и прекрасного, и неумного. Ну вот умнейшие русские люди, кстати, не вступили в декабристское движение. Князь Петр Андреевич Вяземский, Александр Сергеевич Грибоедов. Пушкина не пустили, они боялись, что он такой несерьезный человек, разболтает все. Ну, и Пушкина там не было, и Жуковского там не было. Вот. Трагедией там была история со Спиранским. Они вдохновлялись идеями этого великого реформатора. А Николай I, чтобы посмотреть, каков он, назначил его фактически возглавлять суд. Не он там, князь Гагарин возглавлял, но он, так сказать, фактически возглавлял. И это была трагедия для человека, поскольку он понимал, что эти люди его идеями, так сказать, инспирированы.
Юрий Сергеевич, а скажите, пожалуйста, вы упомянули положительные последствия от этого события?
Положительные или неположительные?
Положительные и неположительные, безусловно. Ну, а если говорить все-таки о каких-то положительных моментах?
Понятно, понятно, я скажу. Значит, был создан комитет 6 декабря 1826 года, куда вошел там и Спиранский, и, значит, вот вельможи Александрского царства, князь Кочубей и так далее, которые до 1931 года изучали, значит, были обобщены показания декабристов и их документы, которые нашли, и изучали, что нужно делать, поскольку Николай I был умнейший человек, и он понимал, что нужно действительно что-то делать, и что крепостное право надо отменять, думали не только декабристы, но и Николай I, и даже такой там человек, как Аракчеев, Аракчеевщина. Вот тогда все понимали, что надо это делать. Значит, и они изучали это дело. И потом, 30-е и 40-е годы, царство Николая I, это как бы все готовилось, реформа на самом деле. Вот. Какие еще как бы положительные, что ли, были вещи этого? Ну, поняли, что переворотом дело-то не возьмешь. Не надо, хватит. На этом закончились перевороты. На этом, кстати, закончилась решающая роль русского дворянства, русской аристократии. Потому что Николай I больше доверял бюрократам и тем бюрократам, которые имели свое происхождение в Прибалтике, да, там всяким фон Бенкендорф и так далее, а не русским боярам типа Никиты Муравьева. Конечно, это трагедия, это великое событие русской истории, это начало русского освободительного движения, русской аристократии, дворянства, интеллигенции, отчасти бюрократии против императорской власти, которая закончилась победой в марте 1917 года, а потом закончилась поражением в октябре 1917 года. Это начало громадной трагедии, великой истории. Это то, о чем мы должны все время думать. Ну, не повторяйте их ошибок, я извиняюсь, я говорю, как учитель в школе. Ну вот, например, вот один из моих предков, Алексей Петрович Беляев, который вернулся после ссылки, И потом пришел к Льву Николаевичу Толстому, он написал мемуары. Ну, в общем, они сказали, что они были неправы. Вот так сказал мой прапрапрадед, они были неправы. Да, вот.
Принимавший участие в восстании декабристов.
Да.
Спасибо за комментарий. На связи с нами был академик Российской академии наук, историк Юрий Пивоваров. Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Вы слушаете наш еженедельный журнал. Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер на радио «Вера».